Путин встал у руля России только благодаря Чечне. Война в Чечне, по словам Кремля, уже завершившаяся, определила облик сегодняшнего российского государства, с которым приходится иметь дело его собственным гражданам и мировому сообществу. Все это напоминало пышную бармицу у иудаистов, праздник по случаю совершеннолетия для мальчиков проводится в 13 лет. Только оружие было побольше. Инаугурация Рамзана Кадырова проходила в гигантском белом шатре на территории одного из его дворцов под Гудермесом. Гости – российские офицеры, в прошлом воевавшие против него. Полевые командиры-соперники, которым было явно неуютно в непривычных парадных мундирах. Муфтии в барашковых папахах преподносили виновнику торжества его же приукрашенные портреты, автомобили и другие подарки, достойные кавказского князя. Снаружи львы из кадыровского личного зоопарка с хрустом грызли кости. Новый президент Чечни произнес короткую речь, волнующий школьник, пообещав продолжать восстановление своей многострадальной полусамостоятельной республики. Присутствующие зааплодировали, но каждый понимал, что церемония проводится просто для проформы. Кадыров фактически правит Чечней с того момента, как в 2004 году при взрыве погиб его отец Ахмат. Его власть держится на насилии и покровительстве президента России Владимира Путина. Путин назначил Рамзана на отцовский пост, как только ему исполнилось 30. По Конституции Чечни это минимальный возраст для президента республики. На первый взгляд Кадыров вполне заслуживает столь высокого назначения. Жилые многоэтажки в Чечне украшают культовые плакаты с изображением Рамзана. Вот он вместе с отцом, вот верхом на коне, вот Путин вручает ему звезду Героя России. Многие из скрытых за плакатами фасадов до сих пор испещрены пулевыми отметинами и пробоинами от снарядов. Но немало других домов при Кадырове восстановлены. Он помогает всем, говорит жительница Грозного, в прошлом беженка, она только что вернулась домой, в недавно отремонтированную многоэтажку у площади Минутка, где в свое время шли тяжелые бои. Другой горожанин с благодарностью рассказывает, как люди Кадырова вставили все выбитые в ходе войны стекла в его квартале. В общем, Кремлю есть чем подкрепить свое утверждение, что две войны с чеченскими сепаратистами, первая стала результатом непродуманного решения Бориса Ельцина в 1994 году, вторая началась в 1999. Сегодня уже история. Чечня остается в составе России, а потенциальные сторонники отделения в других регионах видят, какую цену пришлось заплатить мятежным чеченцам. Погибло, вероятно, до 100 тысяч мирных жителей, а еще больше стало беженцами. Но в какое государство входит эта республика? Война с Россией изуродовала Чечню. Но, возможно, именно две всеми забытые чеченские войны, куда больше, чем любые другие события, сформировали нынешнюю Россию – агрессивную и авторитарную. Путин назначил Кадырова президентом, но именно Чечня помогла ему самому встать у руля России. Если бы не атмосфера чрезвычайщины, порожденная Второй Чеченской войной, она началась бы в бытность Путина премьер-министром. Стремительный взлет никому неизвестного бывшего офицера КГБ не прошел бы так гладко. Война и серия загадочных взрывов жилых домов вернула ФСБ, таково новое название этой спецслужбы, которую Путин короткое время возглавлял, центральное место в политической жизни России. Кроме того, эта война стала причиной или предлогом для многих жестких политических шагов в годы его президента. Растущая подозрительность России в отношении Запада отчасти связана с событиями осени 2004 года и Бесланской трагедией. В этом городке в ходе неудачной попытки освободить заложников, захваченных чеченскими террористами, требовавшими вывода российских войск из Чечни, погибло более 330 человек, в основном дети. Господин Путин использовал эту катастрофу в качестве предлога, чтобы изменить процедуру выборов в парламент и упразднить всенародное избрание региональных губернаторов. Сегодня все они, как и Кадыров, назначаются на свои посты Кремлем. Кроме того, он обрушился на иностранные державы, стремящиеся, по его словам, ослабить Россию. Была ли это инстинктивная реакция, искренне или нет, из-за последствий Беслана отношения Путина с США и Европой ухудшились. Этому способствовала и оранжевая революция, разразившаяся на Украине через несколько месяцев. Кремль расценил ее как переворот, осуществленный при помощи Запада. Российский президент хотел, чтобы Чечню воспринимали как один из фронтов войны с террором, и его возмущало скептическое отношение западных дипломатов к политическим реформам, инициированным после Беслана, и российской политике на Северном Кавказе. Он стал все активнее противодействовать американскому влиянию. Кроме того, чеченская война внесла свой вклад в формирование одного из направлений путинского внешнеполитического курса – Речь идет о возобновлении романа Москвы с бывшими союзниками СССР в арабском мире. Вмешательство в ближневосточные дела, братания с Хамас, двурушничество в иранском вопросе позволяет смягчить возмущение в связи с Чечней в мусульманском мире и одновременно создавать неприятности американцам. Кроме того, чеченская трагедия позволяет понять одну из причин, по которым нервозные выпады Путина в адрес Запада находят столь положительный отклик у простых россиян. Возможно, Россию не назовешь полноценной демократической страной, но Кремль по-прежнему чутко реагирует на смену настроений в обществе. А сегодня отчасти из-за Чечни страну все больше охватывает ксенофобия. По словам одного чеченца, немало лет прожившего в Санкт-Петербурге и Москве, во время Первой войны россияне сочувствовали Чечне из-за постигших ее бедствий, возможность солидарности, сохранившейся с советских времен. Теперь таких становится все меньше, особенно с тех пор, как их конфликта стала ощущаться даже в Москве. Российская столица стала объектом ряда терактов, а в 2002 году здесь произошла трагедия Норд-Оста, в результате которой погибло 130 заложников. Социолог Алексей Левинсон великодушно утверждает, что нынешний антагонизм по отношению к чеченцам – это перевернутое чувство вины. В глубине души, полагает он, россияне понимают, что чеченцы постоянно становятся жертвами несправедливости. И во времена царской колонизации, и при Сталине в 1944 году, когда все население республики было депортировано, и в ходе Первой войны, когда СМИ могли без помех рассказывать всей стране о совершавшихся там зверствах. Впрочем, какова бы ни была причина, страх и подозрительность по отношению к чеченцам достигли высокого накала и подпитывают неприязнь к иностранцам вообще. Беспредел. Впрочем, Чечня не только возвела бывших шпионов на вершину власти и усилила их паранойю. Она продемонстрировала хроническое ослабление другого некогда всемогущего института – армии, да и усугубила этот процесс. Перед началом Первой войны ельцинский министр обороны бахвалился, что возьмет Грозный за 2 часа. Прошло 2 года, и армия, плохо подготовленная и оснащенная, потерпела в Чечне унизительное поражение. В ходе Второй Чеченской, на этот раз Кадыровы воевали уже на стороне Москвы, жестокая тактика российской армии оказалась эффективнее. Информация о зверствах в СМИ появлялась все меньше, особенно после насильственного захвата властями НТВ, последнего из российских независимых телеканалов. Таким образом, Чечня сыграла свою роль и в ходе другой кампании Путина против свободы печати. Сегодня реальную информацию о жизни и смерти в Чечне доносят до нас лишь правозащитные организации, до горстка смелых журналистов. Последних стало еще меньше после прошлогоднего убийства, до сих пор не раскрытого, Анны Политковской. Чечня, как выражаются российские военные, превратилась в зону беспредела. Откаты, без которых не получить надбавки за участие в боевых действиях, подлинные или мнимые, лишь самая безобидная форма наживы. Есть и другие – похищение людей, продажа противнику краденого оружия и весьма прибыльная незаконная торговля нефтью. Жертвами этого морального разложения становятся не только несчастные чеченцы. Утверждают, что некоторые российские офицеры продавали мятежникам даже собственных солдат-призывников. Дикие злоупотребления властью превратились в норму. Сибиряк Сергей рассказывает, что в 2003 году в Чечне ему выстрелил в спину пьяный офицер. Причиной, по его словам, стала ссора из-за женщины. Теперь Сергей ходит с палкой. Служить в Чечне, говорит он, все равно, что окунуться с головой в выгребную яму. Из-за подобной нравственной деградации и черствости офицеров каждый год в российской армии, без учета боевых потерь, погибает больше солдат, чем американцев в Ираке. В стране началось повальное уклонение от призыва. По идее, в Чечню призывников больше отправлять не должны, но на деле это часто происходит, утверждает Валентина Мельникова из Союза комитетов солдатских матерей. Родители, у которых есть средства, чтобы спасти сыновей от армии, дают взятки коррумпированным сотрудникам военкоматов и врачам призывных комиссий. В результате, как посетовал недавно представитель командования ВВС, многие призывники, которые все же попадают в армию, уже страдают от болезней, недоедания, наркомании. Кроме того, имеющаяся у богатых возможность откупиться от призыва усиливает социальную напряженность в стране, где неравенство и без того достигло опасного уровня. Впрочем, как и в любой войне, самая страшная цена Чечни – это человеческие жизни. Помимо чеченцев, в ходе конфликта, по официальным данным, погибло до 10 тысяч военнослужащих федеральных сил, а по неофициальным – гораздо больше. Кроме того, десятки тысяч получили увечья. Один из них – Дима. Он живет вместе с родителями в тесной квартирке на окраине Москвы. В декабре 1999 года в поселке Алхан-Юрт Дима был ранен в грудь. Он услышал, как воздух шумом вырывается из его легких. Затем его ранили еще раз. он лежал, истекая кровью, ел снег и готовился к смерти. Однако Дима выжил. Один из врачей поспорил с коллегами на 2 бутылки водки, что раненого можно спасти. В спине у него до сих пор сидят 2 осколка. «Я полностью потерял здоровье в 20 лет», – рассказывает Дима. Реабилитация после ранения заняла 2 года. По словам его матери, это было страшное время. Алхан Юль же приобрел печальную известность из-за оргии убийств и изнасилований, которые устроили там российские военные вскоре после этого боя. И все же Диме, он теперь учится в ВУЗе, еще относительно повезло. Многие из миллиона с лишним ветеранов Чечни вернулись домой алкоголиками, нетрудоспособными или склонными к антисоциальному поведению. Они страдают от так называемого чеченского синдрома. Когда столько людей испытывают на себе армейские злоупотребления и беспредел войны, это не может не повлиять на уровень насильственной преступности. В России количество убийств на душу населения в 20 раз выше, чем в Западной Европе. Однако жестокость чеченского конфликта имеет и другой побочный результат, не столь известный, но более системный. Помимо солдат в Чечне служат и 1000 полицейских со всей России. Многие из вернувшихся оттуда не способны подчиняться дисциплине и страдают от психологических проблем, рассказывает Таня Локшина из правозащитной организации «Демос». Кроме того, там они усваивают чрезвычайные методы, которые продолжают придерживаться и по возвращении домой. Свидетельство тому – полицейские кордоны и массовые задержания, применявшиеся против мирных демонстрантов в Москве и Санкт-Петербурге в апреле этого года. Пытки, как отмечается в недавнем докладе организации «Международная амнистия», приобрели в российских полицейских органах характер эпидемии. Зачастую их используют, чтобы выбить у подозреваемого признание. Но бывает и по-другому. Большинство жертв насилия со стороны полиции утверждают, что мучители просто получают от этого удовольствие. Хвост вертит собакой. Действительно ли война уже завершилась, как утверждает Кремль? Несмотря на гибель большинства лидеров и, в принципе, вопреки всему, если учесть, что территория Чечни очень невелика, какое-то количество инсургентов до сих пор сражается за Исламскую республику Ичкерию. Они и сегодня убивают бойцов чеченских подразделений, подчиненных Кадырову, которые сегодня в основном и ведут боевые действия. Но продолжают гибнуть и россияне. Погибают и мирные чеченцы. По словам Григория Шведова из независимой информационной службы «Кавказский узел», за последние годы людей стало исчезать гораздо меньше. Но подобные случаи до сих пор происходят с пугающей частотой. Совет Европы неоднократно упрекал Кадырова и российские власти за применение пыток и незаконные аресты. Кроме того, по словам одного чеченского психолога, 10 лет постоянного стресса привели к росту количества самоубийств, особенно среди людей от 30 до 40, чья жизнь из-за войны пошла под откос. На Грозненской площади Кадырова один молодой человек жалуется, что работу сегодня можно найти только в государственных учреждениях и органах безопасности. Кроме того, хотя об этом и не говорится вслух, всем известно, что кадыровское восстановление республики финансируется за счет вымогательства, пожертвований у тех, кому посчастливилось найти работу. Огромные средства, выделяемые на эти цели Москвой, в основном растворяются в воздухе. Из Чечни нестабильность и насилие перекинулось в соседние северокавказские республики, также страдающие от нищеты, межэтнической напряженности и некомпетентного, даже по российским меркам, управления. Самая мрачная ситуация сложилась в Ингушетии, где Хусен Муталиев торговал подержанными машинами и воспитывал маленькую дочь. Побывав в Египте, где он изучал арабский, Хусен, по словам его брата Хасана, стал подвергаться преследованиям со стороны полиции. Рано утром, 15 марта, рассказывает он, около 20 человек в масках схватили Хусена в собственном доме. Они не предъявили никаких удостоверений, ограничившись заявлением «Мы – путинские солдаты». Эти люди избили задержанного, а затем застрелили, когда тот попытался бежать. Тело Хусена вернули родным на следующий день. В Ингушетии до сих пор остается до 15 тысяч чеченских беженцев. Они живут в ужасающих условиях – в железнодорожных вагонах, складских помещениях и грузовых контейнерах. Некоторые до сих пор боятся возвращаться. У других в Чечне просто ничего не осталось. Возникают опасения, что недовольство людей подобными фактами может привести к взрыву на всем Северном Кавказе, усугубляемому радикальным исламом, распространению которого способствовали чеченские войны. Впрочем, главная опасность, возможно, связана с самим Кадыровым. В свои 30 лет он правит, как выразился Дмитрий Тренин из московского центра Карнеги, средневековым ханством, и притом внутри страны, которая по-прежнему больше напоминает империю, чем современное государство. Правительство республики состоит в основном из таких же, как он, бывших мятежников. Если Кадыров сможет уцелеть, а некоторые из чеченских князьков, да и многие российские офицеры при всех театральных жестах уважения его ненавидят, чего он захочет завтра. Его партнер и покровитель Путин должен покинуть свой пост в 2008 году. Кадыров уже играет с огнем, хотя Москва это и отрицает, между его формированиями и федеральными войсками порой случаются стычки. В один прекрасный день Кремлю, возможно, даже будет выгодно поощрять его необузданность. Сейчас, чтобы успокоить россиян накануне президентских выборов, предстоящих в будущем году, ему нужна стабильность в Чечне. Но в будущем может опять понадобиться нестабильность. Долгий, все более жестокий чеченский конфликт сформировал не только политическую карьеру Путина, но и облик страны, который он передаст следующему президенту. Путинская Россия превратилась в смягченный вариант кадыровской Чечни. Обоим политикам повышение уровня жизни населения снискало поддержку в обществе, которое уже не ожидает от своих лидеров многого, разве что вставленного стекла или вовремя выплаченной пенсии. Однако в обоих случаях их власть основана на силе, а не на законе, и улучшение жизни большинства сопровождается угнетением, пусть и меньшинства, но слишком многочисленного. Главный вопрос для России, Чечни и всего мира звучит так: что означает симбиоз между чеченским полевым командиром и российским шпионом? Неизбежный эпилог смутного времени или пролог нового периода нестабильности и бед?